Глава 15. Выстрел в тесном проходе прозвучал оглушающе громко. Несмотря на нетвердую руку Пейтон, пуля попала человеку в плечо, отбросив его от Лин к переборке. Он вскрикнул и кинулся на Пейтон. Доктор споткнулся, лежащий позади тела другого бойца, и неуклюже села на пол, однако пистолет не выпустила. Боевик подскочил к ней, как раненое животное. Схватившись за пистолет здоровой рукой, он ударил запястьем Пейтона железный пол. После второго удара пистолет отлетел в сторону. Мужчина навалился, прижимая Пейтон к полу. Холодный пол давил на затылок, как ледяная глыба. Раненый потянулся за пистолетом. Пейтон стал бить его кулаками, но тот не обращал внимания. Удары приходились по бронежилету и не причиняли вреда. Пейтон двинула нападавшего коленом в пах. Он выгнул спину, вскрикнул и уставился на доктора с ненавистью в глазах. Пейтон, ерзая, попыталась вывернуться, однако не смогла сдвинуться с места. Отведя кулак для удара, мужчина ухмыльнулся и выдержал паузу, наслаждаясь своим господством, впитывая ужас Пейтон как нектар. Доктор лишь успела закрыть лицо руками. Боец рассмеялся. В зыбком свете Пейтон заметила, что мать лежит в нескольких метрах от нее и не шевелится. «Жива ли?» Смех оборвался. Голова бойца с треском взорвалась, как переспелый арбуз. Через несколько секунд подоспело эхо выстрела. Тело нападавшего качнулось назад, затем опрокинулось ничком. Пейтон едва успела отвернуть лицо от хлынувшего потока крови. Мертвец стукнулся об пол с глухим тошнотворным шлепком. В темноте раздались шаги, чьи-то руки приподняли труп и отбросили его в сторону. Фонарь повернулся, в открытом шлеме мелькнуло невозмутимое лицо Адамса. Старшина осмотрел Пейтон на предмет повреждений. Из-за плеча Адамса показался Родригес.
«Я в порядке», — сказала Пейтон, тяжело дыша и дрожа всем телом. «Как там мама?»
Родригес присел на корточки рядом с Лин.
«Жива».
Напряжение схлынуло, и Пейтон сразу же почувствовала холод.
«Сколько?» — спросил Адамс с пистолетом в руке, осматривая оба конца коридора.
«Сколько чего?» — мелькнула мыслью Пейтон. Смысл вопроса не доходил до нее, как будто жуткий холод сковал мозги. Адамс посмотрел вниз.
«Бойцов у противника. Сколько у них людей, доктор Шоу?»
«Мы видели только этих троих».
«Они переговаривались с другими? Передавали какие-нибудь сведения?»
Пейтон покачала головой. Адамс подошел к Родригесу.
«Пора эвакуироваться».
Два морских котика подняли с пола женщины защитные костюмы и быстро покинули место схватки. Плывя на руках Адамса по коридору, Пейтон вдруг ощутила полное изнеможение. Адреналин схлынул, оставив одну тупую усталость. «Мать жива! Они спасены!» Пейтон открыла глаза. Она не могла пошевелиться. Руки прижаты к бокам, все тело крепко спеленато, оставлена лишь узкая щелка для рта и носа. Глаза тоже завязаны. Через тонкую материю пробивался тусклый свет.
«Привет!»
Ее собственный голос напоминал сдавленный шепот, горло как наждак. Пейтон попыталась сглотнуть слюну.
«Привет!»
Какое-то движение. Щелчок. С глаз сняли повязку. Свет ослепил.
«Ой, извини», — сказал Найджел. «Как ты себя чувствуешь?»
«Ужасно», — пробормотала она.
Грудь ломила. У нее не осталось сил.
«Ты не
воды».
«Ой, ну да».
Найджел вернулся с фляжкой, наклонил ее. Пейтон сделала несколько глотков. Холодная вода хлынула в рот, пролилась наружу, намочив лицо.
«Извини, извини».
Пейтон все еще не могла пошевелить руками.
«Развяжи меня, Найджел».
Ученый глянул на нее с недоумением.
«Ты не...»
«А, ну да. Спецназовцы закатали тебя с матерью в одеяло, как начинку в блинчике, чтобы вы согрелись».
Найджел опустил лампу и скрылся из виду.
«Подожди».
Через несколько секунд Пейтон была свободна и могла сесть. Лин лежала рядом и все еще спала. Пейтон не хотелось будить ее, но ей нужно было проверить состояние матери на предмет внутренних кровотечений.
«Поможешь мне развернуть ее? Я хочу ее обследовать».
«Мы с Адамсом уже обследовали».
«Вы не врачи».
Найджел помог распутать одеяло, Лин пошевелилась, не просыпаясь. Поэтому пришла в голову тревожная мысль о возможном сотрясении мозга. На шее Лин обнаружились ссадины и красные пятна. Поэтому ощупал ее голову в поисках шишек и отеков. Признаков внутричерепных кровоизлияний она не обнаружила. Пульс нормальный. Пейтон задрала на матери рубашку и проверила туловище на предмет ссадин и сломанных ребер. Тоже ничего. На коже Лин отпечаталась история. Низ живота крест-накрест пересекали два длинных и три коротких шрама. В правом боку затянутая морщинистой тканью дырка. Память об огнестрельном ранении. Лин даже дома всегда носила сплошные купальники, не обнажая середину тела. Теперь Пейтон узнала, почему. Найджел взглянул на Лин, потом на Пейтон.
«Ну, что?»
Пейтон опустила край рубашки.
«Она в порядке. Просто утомилась».
Пейтон еще много чего не знала о матери, и чем больше она узнавала, тем больше у нее появлялось новых вопросов. Адамс с Родригесом вернулись через час. Лин еще спала, поэтому ели в тишине. Мать практически ни разу не пошевелилась. Пейтон начала беспокоиться. Наконец дыхание спящей участилось, и она открыла налитые кровью глаза. При виде Пейтон на губах Лин мелькнула улыбка, хотя она редко открыто проявляла эмоции. Улыбка исчезла так же быстро, как появилась, будто кто-то выключил свет.
«Доложите обстановку», — потребовала Лин хриплым голосом.
Пока Адамс докладывал, Пейтон поила мать водой из фляжки. Они нашли погружаемый аппарат Китиона и проверили его на мины-ловушки. Адамс ознакомился с приборами управления и заверил, что сможет им управлять. Лин, сидя, приподнялась, ее руки дрожали. Пейтон подала ей сухой паёк. Мать принялась есть, механически пережевывая пищу.
«Принесите схему», — попросила она,
рассмотрела схему субмарины и указала на отсек двумя палубами выше.
«Припасы находятся здесь».
«Припасы?» — переспросил Адамс.
«Экспедиционное снаряжение».
Адамс пометил отсек.
«Мы поднимаемся на поверхность?»
«Это единственный шанс».
Найджел вскинул руки.
«Единственный шанс для чего? Замерзнуть? Погибнуть под бомбами?»
«Попасть на глаза спасателям».
«Она права», — поддержал Адамс. «Если на поиски пришлют спасательный самолет или беспилотник, никто не обнаружит нас под водой».
«А если Китион найдет нас раньше других?»
«А кто сказал, что на поверхность должны подняться все?» — возразил Адамс. «Мы с Родригесом будем дежурить наверху по очереди».
«Нет», — возразил Элин. «Надо держаться вместе. Подводная лодка может расколоться».
Найджел закатил глаза.
«Нас убьют!»
«Не убьют, доктор Грин»,
— голос Лин приобрел былую твердость.
«Откуда им знать, кто в палатках, мы или их люди? Мы снимем форму с их людей. Пусть Адамс и Родригес в нее переоденутся. Если появятся преследователи, сделают вид, что охраняют пленников».
Довод не убедил Найджела.
«А почему бы не вывести наверх погружаемый аппарат целиком? Ведь его где-то спускали. Продолжим движение, пока не найдем кромку льдов. Всплывем и позовем на помощь».
Лин вскинула брови.
«Пока мы будем ждать, умрем с голоду. В ПА невозможно загрузить весь запас еды. Это мышеловка».
Лин посмотрела на схему.
«Склад продовольствия находится на палубе кают-компании».
«Еда пролежала там 30 лет», — заметил Адамс. «Наверняка испорчена».
«Она в замороженном состоянии. Продукты, по большей части, были нескоропортящиеся. Так было заведено еще во времена Бигля».
Лин сложила схемы, давая тем самым понять, что прения окончены.
«Приступим к делу».
Пейтон, Лин и Найджел остались внизу. Двое морских котиков достали экспедиционное снаряжение, подняли его на поверхность и разбили лагерь. Когда все было готово, группа покинула Бигль. Пейтон страшилась того, что увидит на поверхности. Ожидания ее не обманули. Арктика исчезла. Там, где раньше находился ледокол, во льду зияла дыра, в которой плавали обугленные остатки спасательных шлюпок, надгробие поверх стылой могилы экипажей ученых. За исключением палаток и снятого с бигля оборудования, насколько хватало глаз, тянулась ледяная пустыня. Пейтон осмотрел оборудование и две палатки. Все было старое, но в рабочем состоянии. Обогреватели уже нагрели воздух в палатках. Внутри было не очень уютно, но, по крайней мере, можно было не бояться отморозить пальцы рук и ног. Морские котики обложили лагерь светодиодными маркерами, превратив его в центр воображаемой мишени. Спасатели не могли ее не заметить. Пейтон подняла глаза к небу. Северное сияние погасло. Видимо, жестокость и смерть прогнали духов. Пейтон с матерью поужинали в палатке при светодиодной лампе. Пищи хватит на несколько недель. Аккумуляторы обогревателей протянут еще дольше. Однако о солнечной энергии для их подзарядки не стоило и мечтать. Если помощь не подоспеет вовремя, они встанут перед суровым выбором. А если их первым найдет Китион, то бежать больше некуда. На мостике «Солнце-невидимки» командир корабля Михайлова прислушалась, как оператор связи снова и снова вызывает погружаемый аппарат. «Ледяная жатва», — говорит «Солнце-невидимка», — «прием». Никакого ответа. Старший помощник наклонился к капитанше.
«Они могли попасть под перекрестный огонь».
«Сомневаюсь. Им было известно о готовящемся ударе». Она повернулась к радисту. «Каково положение спутника?»
«Облёт через 75 минут».
«Возможно, зацепились за бигль», — прокомментировал старпом. «Второй по посылать?»
«Да, и вертушку на случай, если они выбрались на поверхность, но отказала связь». «Или если убиты», — додумала она про себя. «Если так, то виновные жестоко поплатятся».